Уважаемые коллеги, в Москве 9 часов 30 минут. Мы начинаем нашу корпоративную среду. Сегодня у нас очень интересная, актуальная тема. На языке и в сленге регистраторов 27 цифра, она имеет свое значение. По седьмому положению мы 20 лет работали по ведению реестра акционеров. И вот через 21 год, да, случилось такое совпадение, что Верховный суд принял постановление пленума номер 27, которое касается обзора сделок с заинтересованностью и крупных сделок. Мы специально вынесли это дело, что называется, в начало корпоративной среды, понимая, что сейчас у акционерных обществ самая горячая пора – это работа, планомерная работа советов директоров и обычная хозяйственная деятельность сопровождается разного рода сделками. Больше я не буду ничего говорить. Двое сегодня у нас спикеров. Это юрист амурского филиала Жуков Андрей Александрович и Иван Сергеевич Усватов, Нижинов. Пожалуйста, Андрей Александрович, готовы?
Да-да.
Пожалуйста, вам слово.
С 2017 года вступили новые правила совершения крупных сделок и сделок заинтересованности. Поправки были внесены федеральным законом от 3 июля 2016 года, номер 343 ФЗ. И федеральный закон о обществе ограниченной ответственности. Части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. И по прошествии времени, со вступлением 2017 года изменений, Высший арбитражный суд, Верховный суд Российской Федерации, прошу прощения, опубликовал постановление пленум АВС РФ номер 27, про которое вы сейчас сказали. Считаю необходимым обратить некоторое внимание на моменты, которые отражают данное положение закона. Первый, самый основополагающий момент, то, что согласие на совершение сделки заинтересованности с 2017 года правильно.
Итак, Андрей, извините, пожалуйста, мы обращаем внимание всех слушателей на слайд номер 4.
4, да.
Да, все, спасибо.
То есть до 2017 года требовалось обязательное предварительное согласие на осуществление сделки заинтересованностью. То есть независимо ни от каких моментов, если совершалась сделка заинтересованности, то согласие требовалось собрание созывать, обязательно проводить. С 2017 года при осуществлении данного требуется получать обязательное предварительное согласие. Но необходимо не позднее, чем за 15 дней до даты совершения данной сделки, известить членов совета директоров, коллегиальный орган общества, а в некоторых случаях акционеров о совершении подобной сделки. Порядок извещения целесообразно прописать в уставе компании. И если было получено извещение, то уполномоченные лица могут направить требования и провести собрание, на котором нет решения о согласовании данной сделки. То есть здесь момент такой, обязательно не нужно, но обязательно нужно извещение соответствующих лиц о проведении собрания. И после данного извещения по требованию лиц, которые были извещены, то есть собрание все-таки должно состояться, если они этого требуют. Если не требуют, то проводить собрание не обязательно.
Еще раз, можно обратить внимание, вот вы на последнем слайде, а в некоторых случаях акционер о совершении подобной сделки.
Да-да.
Можете обратить внимание, что за
случай? Да, здесь говорится о том, что если в обществе есть совет директоров, то совет директоров... Ну и, соответственно, коллегиальные исполнительные органы общества. Если заинтересованы все члены совета директоров, то необходимо уведомлять акционеров. То есть вот он один из случаев, которым необходимо. Второй случай, если отсутствует совет директоров в обществе, то есть не предусмотрен уставом общества. И если уставом предусмотрено, что уведомление акционеров о заинтересованной сделке обязательно. То есть вот эти три случая, в которых необходимо уведомить не только членов совета директоров и коллегиальный орган, а еще и акционеров общества.
Спасибо.
Угу. Следующий основной момент, что раскрыто понятие видоприобретателя по сделке.
Слайд номер 5,
да. Ну и слайд номер 6, соответственно, раскрывает само это понятие, то есть то, о чем я хочу сказать. То есть на пятом слайде идет основное описание, да, выгодоприобретателя, что то есть, определение, грубо говоря, кто является заинтересованным в сделке. То есть в соответствии с пунктом 1 статьи 81 закона об акционерных обществах. То есть это лица, которые заинтересованы в сделке, они признаются заинтересованными в совершении сделки, в том числе, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, установитель установленный, являются выгодоприобретателем сделки. И, то есть закон добавляет, подконтрольные им организации являются выгодоприобретателем сделки, либо контролирующими лицами юридического лица, являющегося выгодоприобретателем сделки, либо занимаются должностью в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем сделки, а также должностью в органах управления управляющей организации такого юридического лица. То есть контролирующие лица можно было обозначить просто это все. То есть все те, кто владеет более 50% имущества, грубо говоря, того лица, который осуществляет сделку. Ну, то есть можно брать 50 и более, то есть владеет в органах управления в составе акциями, соответственно, это контролирующее лицо. И всех этих лиц можно отнести к понятию контролирующего лица. И применяя указанные нормы, то есть именно вот постановление пленума, четко раскрывает, что необходимо исходить из того, что выгодоприобретателем в сделке признает не являющееся стороной сделки лицо, которое в результате ее совершения может быть освобождено от обязанности перед обществом или третьим лицом. То есть не только получать какие-то права и обязанности сделки, а еще и освободиться, то есть от долга либо чего-то. Либо получает право по данной сделке, либо иным образом извлекает имущественную выгоду. Например, получив статус участника опционной программы, либо является должником по обязательству, в обеспечении исполнения которого общество предоставляет поручительство. За исключением случаев, когда будет установлено, что договор поручительства или договор залога предоставлен обществом не в интересах должника или без его согласия. То есть здесь, соответственно, берется не только продавец-покупатель, да, сделки, а берется конкретно. То есть, ну, сделки же разные бывают, обширные и с множеством сторон. И четко суд разъясняет всем судам при применении, ну, право, что надо брать именно всех сторон данной сделки, которые каким-либо образом могли извлекать выгоду из данной сделки.
А вот вопрос. А как бюллетень тогда формулировать, если вопрос на собрание выносится? Все стороны перечислять или как?
Ну, то есть, если сделка данная совершается, да, лица уже знают, соответственно, люди, которые будут выгодоприобретателями в данной сделке. Если возможно указать это в решении собрания, то, соответственно, нужно указать.
А если не укажут? Не сочтут потом? Не отработают судебную
платежку? Ну, соответственно, потом могут быть признаны люди-выгодоприобретатели, которые были не указаны. То есть не только в самой сделке, да, я далее скажу, то есть еще в заключении об этой сделке. То есть, соответственно, заключение будет подготовлено с нарушением норм. И сделка будет отражена, то есть не в полном объеме. Соответственно, вполне есть основания признавать ее недействительной.
Так, хорошо. Слайд номер.
Следующий. Слайд номер
7.
Да, законность юридического лица как акционера. То есть в новых нормах законодательства определяются в качестве заинтересованных лиц акционеров, юридических лиц, которые непосредственно не участвуют в сделке, но в которых контролирующими лицами являются лица, заинтересованные в сделке. То есть в соответствии с пунктом 23 постановления в голосовании по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не вправе принимать участие также участники, юридические лица, хотя не являющиеся заинтересованными лицами, но находящиеся под контролем заинтересованных лиц под контрольной организацией. То есть, грубо говоря, это юридическое лицо, которое владеет каким-то пакетом акций, и учредитель, ну, акционер этого юридического лица, владеющий более 50%, может владеть тоже акциями в этом обществе. Очень часто при проведении собрания акции данного акционера не учитываются как заинтересованного в сделке, а именно голоса юридического лица, которым он является акционером. Ну, могли быть и подсчитаны. Вот в этом моменте надо обратить внимание, что если он там является контролирующим лицом, то это юридическое лицо тоже не имеет права голосовать и голоса его не будут подсчитываться в объединении форума.
Опа, так, секундочку. Давайте чуть-чуть поподробнее на этой теме. Так, практическую плоскость переведем. Вот нам при подготовке собрания дают распоряжение на подготовку собрания. Там в числе описано, какие голоса считать, какие не считать и так далее.
Да.
Вот эти нюансы, они все должны быть упомянуты, получается, в этом распоряжении, или
я
как?
Я считаю, что да. Ну, то есть, если они не будут упомянуты, соответственно, мы же не видим, мы можем не видеть, если юрлицо, допустим, общество с ограниченной ответственностью, да, или каким-то образом. Откуда мы знаем, является он участником или нет. Изучтем эти голоса как действующие, а по факту получается, что они не имеют права. Поэтому эмитент при проведении собрания
да.
В письме
Андрей Александрович, у нас вот Дмитрий Александрович Кошечкин присутствует и хочет свою реплику сказать.
Полностью согласен, поддерживаю. Действительно, полной информации мы в данном вопросе не обладаем, потому что действительно есть какие-то, могут быть категории юрлиц, по которым нам неизвестны полностью их владельцы. Поэтому действительно этот момент нужно очень внимательно, значит, обсуждать с эмитентом каждый раз. Уверен ли он в том, что все юрлица, допущенные к голосованию, не находятся под контролем заинтересованных лиц. На это нужно обращать внимание будет.
А если физлица находятся под контролем, как там на пятом там, или шестом слайде, они и братья, и сватья, и так далее, и так далее. Их тоже надо
уговорить. Об этом тоже должны сообщать.
Тогда, ну вот, эмитент нас спрашивает, что, а если эмитент не знает всех родственников?
Значит, надо какую-то переписку с ними устанавливать, чтобы они четко, заинтересованные лица, я имею в виду, четко указывали. Да, да, да. И тогда, получается, как-то мы ответственность размазываем. По крайней мере.
То есть, уважаемые коллеги, видите, мы такой вот вроде вопрос... далекие, и вдруг пришли на уровень собраний. Давайте попробуем вот каждый свои предложения Дмитрию Александровичу отправите, и будем какую-то делать, скажем так, вносить изменения, модификации под 27-е постановление, адаптируясь. Хорошо? Андрей Александрович, пожалуйста, продолжайте.
Да.
Так, следующий слайд, слайд номер 8. Требования об одобрении сделки заинтересованы. То есть, как ранее было сказано, то есть, если направлено извещение за 15 дней до даты сделки тем лицам, которым оно должно быть направлено, лица могут заявить требования проведения общего собрания. То есть, требования проведения общего собрания участников или заседания совета директоров для решения вопроса об одобрении сделки заинтересованности может быть направлено в любой момент, в том числе до направления извещения о совершении такой сделки. То есть вот пленум разъясняет таким образом, что неважно, совершена сделка или не совершена, то есть требование направляется в любой момент, даже если извещение лицами не было получено. То есть, если лицо узнало о сделке, оно может тут же направлять требование о созыве собрания об ее одобрении.
Секундочку. Если 1 числа изъявили, 15 дней прошло, 16 числа сделали сделку, он требует одобрения, так получается, 17-го?
Да, да, совершенно верно.
То есть, вне зависимости, соблюдена процедура уведомления, не соблюдена, получил он, не получил, имеет право все равно потребовать созыва собрания.
Совершенно верно. Ну вот второй пункт данного слайда, то есть вот этого требования может быть направлено также и после совершения сделки. В этом случае соответствующий орган общества рассматривает вопрос о последующем одобрении такой сделки. То есть одобрение может как перед сделкой, так и после сделки. И то есть здесь предусматривается возможность для лиц, которые не успели направить требования до момента совершения сделки, направить их после ее совершения и провести собрание с решением вопроса об ее одобрении.
То есть получается вопросы, формулировки вопросов в повестке дня или о предварительном согласии, или о последующем одобрении, так?
Да, совершенно верно.
Спасибо. Дальше.
Дальше. Член Совета директоров или участник хозобщества вправе предъявлять иск о признании недействительной сделки заинтересованностью, как в случаях, когда такая сделка была совершена с нарушением правил совершения сделок заинтересованностью, то есть уведомление не направлялось, когда уведомления были направлены, но требования о проведении общего собрания участников заседания решения вопроса об одобрении сделки не заявлялись. При этом указанные лица не обязаны предварительно при предъявлении иска о признании сделки заинтересованности недействительной мы действительно обращаться с требованием о проведении общего собрания участников или заседания совета директоров общества для решения вопроса о последующем одобрении сделки.
То есть досудебная процедура не предусмотрена?
Не предусмотрена. Соответственно, не надо обязательно направлять требования потом идти в суд. Если акционер решил для себя, что сделка недействительна, да, и нарушена с нарушением требований законодательства, без направления каких-либо документов общества, он идет и обращается в суд. Наличие решения об одобрении сделки заинтересованности не является основанием для отказа в удовлетворении требований о признании ее недействительной. То есть при его наличии время доказывания того, что сделка причинила ущерб интересам общества, возлагается на истца. То есть это тот момент, который говорит о том, что сделку, если мы будем одобрять, что она была заинтересована, совершена с нарушением порядка одобрения, но она не причинит убытков обществу, соответственно, суд откажет удовлетворение требований по такому виду. Обязательное условие – это причинение ущерба интересам общества или акционеров. Так, следующий слайд, 9. То есть, пленум разъясняет положение, где при заинтересованности всех акционеров общества все равно требуется одобрение сделки. Раньше по общепринятым правилам было, что если все акционеры заинтересованы, то одобрение не требуется. И какие-то дальнейшие варианты не рассматриваются. В данном случае, если сейчас заинтересованы все акционеры, но постановление выделяет случай, когда сделка все-таки подлежит одобрению, даже случай, когда все акционеры в ней заинтересованы. При основном условии, что заинтересованность в этой сделке есть иного лица, в скобочках иных лиц. В таком случае сделка одобряется большинством акционеров всех. Ну, неважно даже, что они заинтересованы в данной сделке. Просто при ней собираются акционеры, принимают решение.
Извините, пожалуйста, Андрей Александрович, смотрите, вот на 9 слайде эти 4 профиля изображены. Это 4, так я понимаю, акционера. Да. И если в этой сделке присутствует 5-й или 6-й, то в любом случае одобрение должно быть.
Должно быть большинством голосов от этих четверых.
А если в этой сделке, в описании сделки, только четверо, те профили, чьи изображены, то одобрение не требуется, так получается?
Да, ну здесь еще момент, что эти четверо заинтересованы все однозначно, все вместе, и кто-то еще, кроме них, тоже заинтересованы в данной сделке.
Пятый.
Да, пятый. То есть, может быть, супруга кого-то, брат или кто-то там и родственник. То есть, соответственно, то одобрение требуется.
Понятно. Спасибо. Пошли дальше.
Так, склад номер 10. Возмещение убытков, причиненных обществу. Здесь интересно. Уже отдельно много положений с пленами, то есть согласно вот этих моментов. По смыслу подпункта 1, пункта 6.1, статьи 79 закона об акционерных обществах, в случае принятия общим собранием решения об одобрении сделки, в отсутствии заключения, такая сделка не может быть оспорена как совершенная с нарушением порядка получения согласия, что не исключает возможности о предъявлении к лицам, не исполнившим обязанность подготовить заключение, требования о взыскании убытков, причиненных сделкой. Ну, это то, вот о чем я говорил в начале. То есть, если вопрос об одобрении сделки был включен в повестку дня без подготовки соответствующего заключения по сделке, в котором должны были быть отражены все существенные условия сделки. То есть, соответственно, то, о чем мы говорили. Лица, заинтересованные, выгодоприобретатели, иные, то есть, ну и все, то есть, чтобы любой акционер, да, или тот, кто ее одобряет, видел полностью прозрачность данной сделки. Акционеры ее одобрили в соответствии с законом, проголосовали большинством от незаинтересованных за. В дальнейшем данная сделка своими последствиями нанесла убытки обществу. Все равно, так или иначе, была одобрена она или нет, по итоге проведения данной сделки общество понесло убытки. Соответственно, иски о возмещении данных убытков имеют место предъявлять именно к лицам, ответственным за подготовку заключения сделки.
Секундочку. А еще раз наш сориентируйте в соответствии с духом пленума, кого относят к этим лицам? Ответственность за подготовку заключения.
Ответственность. Единоличный исполнительный орган, совет директоров. Я так считаю. Ну, коллегиальный исполнительный орган.
А то есть, если кто-то там в бухгалтерии, финансовой службе намудрил, то это...
Ну почему? Соответственно, если данные органы, да, дадут соответствующий документ, приказ и наделят полномочиями по подготовке заключения того же главного бухгалтера, то вполне возможно иметь место, что он ошибся, он не указал, и попробовать переложить ответственность на это лицо.
Секундочку, а вот волшебная ваша фраза, возложить ответственность на главного бухгалтера, это чем? Приказом, постановлением, решением собрания.
Приказом. Приказом. Я считаю, что приказом. Ну, единолично исполнительного органа, либо протоколом совета директоров. Если это совет директоров.
То есть они уполномочивают совершение
сделки? Нет, не на совершение сделки, на подготовку заключения по сделке. Андрей Александрович, а у вас есть где-нибудь какой-то проходивший через вас шаблон, образец там заключения по сделке?
Нету, к сожалению, не обращались к нам.
Коллеги, если у кого есть, на диск X положите в этот же каталог, с которым мы сегодня работаем, в эту папку, и все мы там посмотрим какие-то параметры заключения по сделке. Чтобы понять, хоть как оно выглядит, это заключение, при разговоре с эмитентами. Так, пожалуйста, Андрей Александрович.
Так, следующий слайд. 11, то есть относится тоже к возмещению убытков. То есть отказ в иске о признании недействительности сделки заинтересованностью или то обстоятельство, что сделка не оспаривалась, сами по себе не препятствуют удовлетворению требования о возмещении убытков, причиненных обществу, лицами, названными в статье 53.1, пункт 5 статьи 71 Закона об акционерных обществах, а также не препятствует удовлетворению иска об исключении из общества участника акционера, заключившего данную сделку в ущерб интересам общества, в том числе в качестве единоличного исполнительного органа, либо давшего указание ее заключить или голосовавшего за ее одобрение на общем собрании участников акционера. Соответственно, даже если сделка была одобрена по всем нормам и правилам действующего законодательства, но последствия этой сделки для убыточной ответственности возмещения всех убытков будет ложиться на лиц, которые совершили эту сделку в ущерб интересам общества. А также имеется возможность обратиться в суд с иском об исключении из общества акционера, голосовавшего за принятие данной сделки.
Андрей Александрович, в общих чертах, хотя бы общими чертами, еще раз нам освежите требования ГК к понятию ущерб.
Ну, возмещение убытков имеется в виду фактически понесенные убытки общества. То есть, допустим, было продано имущество в соответствии со сделкой, сделка была одобрена, но в процессе продажи этого имущества не была оценена рыночная стоимость, было продано, ну, несоответственно действующей стоимости, еще и родственникам, там, руководителя единичного исполнительного органа. Соответственно, при подаче иска в суд отказывается в признании действительно по порядку одобрения, так как было одобрено, но фактически убытки истец может признать данную сделку недействительной.
Суды и без работы не останутся. Это точно.
Да, и обратиться с иском еще, получается, к лицам, которые голосовали за одобрение данной сделки. То есть одобрена она была в соответствии с законом, проголосовали все, как положено, за, но нанесла ущерб. Лица, которые голосовали за, могут быть еще исключены из общества. То есть четко там прописано в 67-й статье ГК, в пункте 1, что участники хозяйственного общества, в том числе акционерного, единственно в скобках есть поправка, что не публичные не относятся. То есть не публичным нельзя так делать. А, ой, публичным. То есть публичное общество не предусматривает данную процедуру. А в непубличном обществе с ограниченной ответственностью вполне возможно подать иск об исключении акционера или участника из общества.
Ой, здорово. Если две сотни акционеров в непубличном обществе, в ТГК Измайлова, сколько там? 3500 акционеров. Сделку одобрили, и в суд их исключить. Не надо нам 848, мудрить 11.1 и так далее.
Ну да.
Так,
ну, очень интересно. Получается так и пленум, то есть судам руководствуются именно, чтобы поступали так.
То есть я еще раз обращаю внимание, что при подготовке собрания и голосование по данному вопросу, каждый из нас, из сотрудников регистратора, должен запастись аргументами, что да, действительно этот вопрос выяснил, что не учитывали или учитывали голоса на основании там документа, представленного обществом, ну и так далее. Чтобы итоги голосования, где там 200 человек проголосовали за, а их потом начинают исключать, были аргументированы. Так, пошли дальше.
Так, ну следующее, это обзор практики, то есть видео арбитражного суда Северокавказского округа. Выпустил обзор судебной практики, то есть конкретные судебные случаи 28 мая 2018 года. Связанные с парой крупных дел, то есть дело заинтересованности. То есть есть два основных момента, именно которые отражены по сделкам заинтересованности. Согласно вышеуказанного документа, при применении срока исковой давности по требованиям акционерного признания действительных сделок акционерного общества, в совершении которых имеется заинтересованность, необходимо учитывать наличие у истца возможности быть информированным о совершении сделки и знать основания ее недействительности. Возможности быть информированным – это основной момент. В силу пункта 2 статьи 181 ГК срок исковой давности по требованию признания стоимости сделки недействительной и применении последствий недействительности составляет 1 год. Течение срока исковой давности по этому требованию начинается со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. Как указано в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 10 апреля 2003 года номер 5П, течение этого срока должно начинаться с того момента, когда правомочное лицо узнало и реально имело возможность узнать не только о факте совершения сделки, но и о том, что она совершена лицами, заинтересованными в ее совершении. Таким образом, в целях применения срока исковой давности необходимо оценивать не только фактическую информированность истца, но и наличие возможности быть информированным о совершении оспариваемой сделки и наличие оснований для признания ее недействительной. Иное внимание указанной нормы не отвечало бы принципам стабильности гражданского оборота и добросовестного осуществления гражданских прав. То есть, здесь говорится о том, что акционер узнал, что произошла сделка, она была незаконной, и начал обращаться в суд по прошествии года. И заявляет о том, что он не знал, узнал только через год. Но при проведении общего собрания акционеров, документов, предоставлению акционерам, с которыми они имели право ознакомиться, в годовом отчете, в том числе, который либо был размещен, если общество раскрывается, либо предоставлен перед собранием акционеров, то есть за 20 дней, соответственно, как положено, для ознакомления, были указаны все данные сделки и было все четко прописано. Какая сделка, существенные условия, все остальное. Соответственно, акционер имел возможность узнать о ней, но не сделал этого. В связи с этим, то есть, рекомендовано судам отказывать выступ акционерам, которые пытаются восстановить сроки исковой давности, да, именно по этим основаниям. Либо наоборот, не было указано. То есть акционер обращается, общество говорит, что прошел год, акционер говорит, что в годовом отчете информация не была отражена. Суд запрашивает годовой отчет, действительно, акционер не имел возможности узнать и признает срок исковой давности не пропущен. Это вот об этом.
Так. Только
узнаю
в годовом отчете.
Андрей Александрович, вопрос от эмитента.
Не только в годовом, а в любой информации, да, которая необходима для раскрытия, то есть в интернете, которая в соответствии с законом предоставляет доступ акционера к этой информации. Если она была где-то обществом предоставлена, размещена в интернете еще где-то, соответственно, он мог узнать, соответственно, срок исковой давности не подлежит восстановлению.
Андрей Александрович, пожалуйста, в темпе. У нас время мало.
Слайд номер 13. Так, сделка заинтересованности может быть признана ничтожной. То есть пункт 783 закона об акционерных обществах установлено, что для принятия СДС собранием решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров, исходя из их рыночной стоимости. Согласно пункту 1.68 Гражданского кодекса, сделка, нарушающая требования закона и этого акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанных с недействительностью сделки. В силу пункта 2 статьи 168 ГК, если из закона не следует иное, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, при этом подпадающая на публичные интересы, либо права, охраняемые законом, интересы третьих лиц, ничтожна.
Так. Давайте дальше следующий.
Да, это, собственно говоря, можно это все не читать. То есть здесь говорится о том, что если сделка совершена, то есть в ущерб общества лицами, которые имели право на совершение, единоличный исполнительный орган, совет директоров, которые действовали явно в ущерб обществу, и именно продали имущество, то есть здесь именно вот и по практике, по судебной, да, дело касается относительно именно продажи ниже рыночной стоимости. То есть не была рыночная оценка проведена, было продано имущество ниже в два раза, чем стоимость рыночная. И в связи с этим суд признал сделку эту ничтожной и, то есть, соответственно, отменил все последствия. Так, ну и дальше. Сделки, которые одновременно являются крупными и заинтересованными.
Ну, Иван Сергеевич расскажет нам, да. Давайте.
Да, ну то есть разделили, получается, законом, то есть крупные сделки с заинтересованными совместно. Ну и именно основные моменты, которые выделил пленум, это то, что вопрос может быть рассмотрен как одним вопросом, так и двумя. То есть сейчас для нас проведение собрания акционеров, если сделка крупная и заинтересована, мы можем разделить ее на два вопроса повестки дня, отдельно одобрять ее крупную, отдельно одобрять ее заинтересованную.
Либо а счет голосов по ним разный?
Разный, да.
Кворум.
Ну, разные, да, по заинтересованности, то есть большинство от незаинтересованных, принявших участие в собрании, а по крупной, то есть более 50%, 75% там тоже получается. Ну, если она более 50%. Ну, так вот по крупной идет процесс голосования, а так отдельно.
У меня такое впечатление складывается, что это немножечко революционный такой момент, потому что в законе, мне кажется, там прямо у нас было указано, каким образом проводится одобрение сделки крупной, в которой существует заинтересованность.
Ну это до того, до 27-го постановления.
А оно имеет силу больше, чем закон?
Да.
Конечно.
Ну, я сказал, но при применении судьями оно будет иметь большую силу, чем закон.
Да, да, да.
Так, если будет собрание указано раздельно этим вопросом, то суд не будет обращать на это внимание.
А если по заинтересованной за, по крупной против?
Это и сейчас в подсчете у нас учитывается, да, что она должна быть одобрена по двум сценариям. Вот другое дело, что разделять ее немножечко звучит удивительно. Ну, надо внимательнее.
Да, давайте. 16-й слайд.
Ну, 15.
Ой, 15, извините.
И да. Обязательно следует обратить внимание на позицию ЛС относительно необходимости принятия решения об одобрении сделки с заинтересованностью. То есть хотелось бы обратить внимание, что одобрять необходимо только ту сделку, на которую обществом было получено соответствующее требование. Если требование в общество не поступало, соответственно, сделку одобрять нет необходимости, даже если она в действительности является заинтересованной.
То есть есть требования.
Есть требования, одобряем. Нет требования, не одобряем.
Не одобряем. Отлично. Так, вопрос Андрею Александровичу. В эфире. Нет вопроса. Так, я понимаю. Следующий мы переходим на 16-й слайд. Андрей Александрович, большое спасибо. Иван Сергеевич Усватов. В эфире?
Да.
Да, Нижний Новгород. Пожалуйста, продолжаем. У нас время просто.
Здравствуйте, коллеги. Я на правах выступающего на прошлой корпоративной среде дополню Андрея Александровича по сделкам заинтересованности в части изменений закона об АО, которые вступили в силу с 19 июля. Но здесь два момента надо отметить, что закон расширяет количество сделок, подпадающих под исключение из распространения требований главы 11 закона, и к таким сделкам, которые одобрять нет необходимости, теперь относятся также неимущественные сделки, например, договор оказания услуг. Вот, и, соответственно, если такие сделки составляют не более 0,1% баланса стоимости активов. И также вот, неимущественные сделки подпадают теперь под компетенцию общего собрания акционеров, если, соответственно, они превышают пороговые значения для компетенции данного органа управления. И второй момент, на который обращаю внимание, это момент, связанный с кворумом для принятия решения по совершению сделок с заинтересованностью. Теперь Кворум считается не от лиц, участвующих в голосовании, а от лиц, принимающих участие в собрании. Вот. То есть, например, если лицо зарегистрировано на собрании, но его бюллетень недействительно признан, либо он, в принципе, отказался впоследствии от голосования, то мы его из кворума не исключаем, а он также является участвующим в кворуме, и решение принимается с учетом такого лица. Ну, это просто такая поправка, скорее всего, законодатель просто исправляет то упущение, которое ранее было им допущено.
То есть, Иван Сергеевич, получается, что тот сезон, который закончился 30 июля годовых собраний, он по одним правилам шел, а с 19 июля пошли одобрения сделать по другим правилам.
Да, да, немножко другое правило, такое скорее корректирующее значение, но в иных случаях оно бывает действительно существенным. Да, так сказать, вот по кворуму это довольно существенно бывает, когда необходимо принять решение малым количеством голосов.
Ну, как раз сейчас внеочередные собрания, они, конечно, все будут по сделкам.
Уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание, что в нашем программном обеспечении это уже отражено изменение, можете спокойно им пользоваться, оно будет считать все правильно уже по-новому.
И еще одна ремарка, то, что мы обсуждали минут 20 назад, да, вопрос, связанный с подконтрольными лицами, хочу обратить внимание на то, что вышел проект изменений в закон об АО, который опять предусматривает изменение требований к одобрению сделок заинтересованностью. И в этом проекте говорится о том, что заменить всех незаинтересованных в совершении сделки словами акционеры, принимающие участие в собрании, которые не являются заинтересованными или подконтрольные лицам, заинтересованные в ее совершении. То есть расширен круг лиц, которые не участвуют в принятии решений по сделкам заинтересованностью за счет лиц, подконтрольных заинтересованным лицам в совершении соответствующей сделки. Вот, возможно, это вот как-то подобьет
предыдущую дискуссию. Сложнее и сложнее конструкции становятся. Так, Иван Сергеевич, пожалуйста.
Да, и перейду уже непосредственно к обзору практики Верховного суда по крупным сделкам. Это слайд
18.
В первую очередь Верховный суд акцентирует внимание на необходимости совокупности двух признаков сделки. При отношении ее к сделкам, к крупным сделкам, это, во-первых, количественный признак и качественный. Под количественным Верховный суд понимает стоимостной признак. То есть сделка должна быть составлять 25 и более процентов баланса и стоимости активов общества на последнюю отчетную дату. И качественный признак – это признак, говорящий о отношении сделки к обычной хозяйственной деятельности. Ну и Верховный суд расшифровывает, что он понимает под обычной хозяйственной деятельностью. То есть это деятельность, которая не ведет к прекращению вообще всей деятельности общества, либо изменению ее вида, либо не ведет к существенному изменению ее масштабов деятельности общества. Под масштабами Верховный суд понимает существенное изменение региона присутствия, региона деятельности общества, либо рынков ее сбыта. Вот, то есть оба эти признака должны иметь место для того, чтобы признать сделку крупной. Во-первых, 25 и более процентов, во-вторых, не является обычной хозяйственной деятельностью. Вот, то есть если сделка все-таки не влечет прекращение деятельности, либо изменению ее вида деятельности, либо существенного изменения масштаба деятельности, то даже при наличии стоимостного признака сделка не может быть оспорена в суде. Вот. Еще один момент, который с этим связан, момент, говорящий о том, что стоимостной критерий вопрос о стоимостном критерии решается без учета требований, которые могут быть предъявлены в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств. То есть мы смотрим при определении сделки, относится ли она к крупной, именно на сумму сделки, либо стоимость и отчуждаемого имущества, без учета возможных негативных последствий, которые могут повлечь требования по уплате неустойки штрафа. Ну и в отношении предварительного заключения совета директоров, мы знаем, статья 78, пункт 2 говорит о том, что необходимо предварительное заключение совета директоров по актной сделке в случае, если такая сделка выносится на последующее одобрение общего собрания акционеров.
А если не выносится?
Если не выносится, ну, совет директоров от 25 до 50% сам одобряет, соответственно, предварительное заключение требуется, да, одним же своим решением, соответственно, убивает двух зайцев здесь. Вот. Предварительное, оно на то и предварительное, да, в данном случае, что требуется только в случае последующего одобрения общим собранием акционеров. И Верховный суд уточняет, что рекомендация совета директоров в данном случае может быть как положительная, так и отрицательная. И ну, при этом это не может повлиять на... Ну, не определяет общего собрания акционеров, но тем не менее рекомендация может носить отрицательный характер. И такое решение может содержаться как в отдельном документе, так и такое заключение может содержаться и в самом решении, в протоколе совета директоров.
Вопрос эмитента. Итак, если нет совета директоров, отсутствует в обществе.
Если отсутствует, то в соответствии с законом решение предварительного заключения дается единолично исполнительному органу.
Хорошо, ответ принят.
Прямой. Следующий слайд, 19. Здесь отметим позицию суда по балансу и стоимости активов. Как ее определять? Ну, суд отмечает, что баланс и стоимость активов на последнюю отчетную дату определяется по годовой бухгалтерской отчетности на 31 декабря. Либо, если в соответствии с требованием закона, либо уставом общества, в каком обществе составляется промежуточная бухгалтерская отчетность, то, соответственно, последняя отчетная дата может определяться и должна определяться по этой промежуточной отчетности. Ну, такая отчетность может быть ежемесячной, ежеквартальной. И, ну, соответственно, это должно быть указано в уставе, либо прямо определено законом. И еще по балансовой стоимости активов, при выявлении взаимосвязанных сделок, учитывает балансовую стоимость активов по бухгалтерскому балансу по первой сделке. То есть, понятно, да? Несколько взаимосвязанных сделок, растянутых во времени, их, значит, выявили цепочку и определяем стоимость всех взаимосвязанных сделок по первой заключенной сделке. Значит, дальше. По определению крупности сделок, связанных с оплатой, которым связана с периодичностью платежей. То есть бывают такие сделки, когда оплата производится раз в месяц, раз в квартал, раз в год. Как здесь определять, относится ли сделка к крупной, как определять ее стоимостной признак? Значит, суд здесь выделяет три возможных сценария. Во-первых, если возможно определить сумму за весь период, если срок действия договора определен какой-то конкретной конечной датой и не предполагается его пролонгация, то, соответственно, учитывается сумма за все время действия договора. Если же договор заключен на неопределенный срок, либо определить этот срок в соответствии с условием договора представляет возможным, то берется сумма договора за один год при условии, что за каждый год предполагается равная сумма платежей. И третий случай, если сумма платежа варьируется на протяжении всего действия, времени действия договора, то берется для определения стоимостного признака сделки сумма платежей за год в наибольшем выражении. Наибольшая сумма платежей за один год. Следующий слайд, 20-й. Здесь поговорим о критериях взаимосвязанности сделок, которые определил Верховный суд, и критериях выбытия членов совета директоров. Говоря про критерии взаимосвязанности сделок, Верховный суд признает следующие критерии. Преследование единой хозяйственной цели при извлечении сделок. Это сделка, которая имеет общее хозяйственное значение, например, продажа однородных товаров, либо отчуждение имущества, которое не является однородными видами товаров, но служит единым хозяйственным целям, одной хозяйственной деятельности, не знаю, например, там компьютеры и комплектующие, или, не знаю, офисная техника, либо там станки и какие-то сопутствующие инструменты для этих станков. Вот. Второй критерий – это консолидация всего имущества одного лица. То есть сделки, которые, казалось бы, не связаны между собой по именно предмету сделок, но которые консолидируются в руках у одного юридического и физического лица. Такие сделки тоже можно признать взаимосвязанными. Но и непродолжительный период между совершением нескольких сделок тоже является таким критерием. Вот. Надо отметить, что, конечно, здесь по последнему признаку определить взаимосвязанность будет сложнее всего. Но при этом отмечу, что все три критерия нужно рассматривать не только по отдельности, но и взаимосвязанность. Чаще всего все равно непродолжительный период связан либо с консолидацией всего имущества одного лица, либо с преследованием единой хозяйственной цели.
Вот. Так, уважаемые коллеги, провозгласите дисциплину в эфире. Уважаемые коллеги, кто-то там гостей принимает, у всех посетителей.
Так, значит, по критериям выбытия членов совета директоров. Эти критерии, полагаю, такой носят универсальный характер, хотя и определенные Верховным судом в отношении одобрения крупных сделок. Тем не менее, предлагаю распространять вот эти критерии на, в принципе, всю деятельность общества, когда вопрос касается выбытия членов совета директоров. Ну, значит, суд отмечает, что выбытием признается смерть членов совета директоров, ограничение членов совета директоров дееспособности, признание недееспособным, либо его дисквалификация, и все это на основании решения суда. Либо наличие в обществе уведомления об отказе членов совета директоров от своих полномочий, при том, что такое уведомление было сделано в письменном виде и получено обществом до принятия соответствующего им решения по сделке. 21-й слайд. Здесь поговорим о изменении баланса интересов корпорации, то есть акционерного общества и его участников, в сторону интересов как раз акционерного общества, либо там общества ограниченной ответственности. Это тенденция, которая сложилась уже, наверное, с 15-го года. Она прослеживается по закону о акционерных обществах, в частности, по информационным правам, это видно хорошо. Ну и вот теперь постановление Пленума Верховного Суда тоже нашло свое отражение. Ну и вот Андрей Александрович уже затрагивал этот вопрос. Мы говорим здесь и в том числе о бремени доказывания, которое чаще всего ложится на истца, а под истцом чаще всего в корпоративных спорах им является чаще всего акционер. Соответственно, акционер доказывает, что сделка является крупной, а не само общество. И это выражается, я выделил три основных момента, выражается в том, что любая сделка общества считается совершенной в пределах обычной хозяйственной деятельности, пока истцом не доказано иное. Да, то есть мы говорили, что критерии обычной хозяйственной деятельности в том тоже определены, но опять же, доказать, что эти критерии имели место, это уже забота отца неба, которая обращается в суд. Кроме того, заведомая осведомленность контрагента о том, что сделка является крупной, не предполагается. Но, естественно, только вправе доказать иное, что контрагент знал о том, что сделка является крупной. И, естественно, обязан доказать, что сделка, что другая сторона по сделке знала или должна была о том, что сделка являлась для общества крупной. Но тоже это та же сторона этого же вопроса. То есть на истца возлагается больше обязанностей, чем прав. Но, тем не менее, суд дает все-таки одно преимущество истцу. Он говорит, что отказывать в удовлетворении исковых требований только на том основании, что акционер не владел акциями на дату совершения сделки, либо прекратил владение акциями впоследствии после ее совершения, нельзя. То есть нельзя на этом арбитражным судам отказывать о принятии искового заявления, либо удовлетворении исковых требований. И этот принцип, он распространяется на все экстраординарные сделки, не только на крупные, но и на сделки заинтересованности. 22 слайд. Здесь поговорим о сроках исполнительности. Это уже раскрою чуть больше то, что Андрей Александрович уже озвучил. Верховный суд, на мой взгляд, своими требованиями в отношении срока исковой давности призывает акционера к активному участию в управлении обществом. В чем это выражается? Во-первых, Верховный суд говорит, что срок исковой давности может считаться пропущенным в случае, если акционер не знал о заключении оспаренной сделки, однако имел возможность распознать ее совершение. Ну, в частности, я полагаю, наиболее простой способ распознания сделки – это посредством изучения бухгалтерского баланса, который утверждался на общем собрании акционеров. И второй момент. Верховный суд говорит о том, что срок применения срока исковой давности может считаться пропущенным, срок исковой давности, если акционер 2 и более лет подряд не участвовал в общих собраниях акционеров и не запрашивал информацию о деятельности общества. Эти оба принципа, опять же, имеют универсальный характер в отношении всех экстраординарных сделок. Соответственно, мы его распространяем заинтересованностью. Ну и суд особо отмечает, что в устав общества не могут быть включены иные правила совершения крупных сделок, либо установлено, что такие сделки не подлежат одобрению. Это отличие от сделок заинтересованности. Как мы знаем, в непубличных обществах сделки заинтересованности могут, в принципе, не одобряться, если соответствующее положение содержится в уставе, принятым единогласно всеми акционерами общества. Вот для крупных сделок такое исключение невозможно. Ну и на 23-м слайде пару слов скажу о практике арбитражного суда Северокавказского округа, как о последней обзорной практике из практик окружных судов. Значит, мое внимание здесь обратили два момента. Это одобрение предварительного договора и одобрение дополнительного соглашения. Ну, в отношении предварительного договора говорить, что его одобрение как крупной сделки не освобождает от соблюдения такой же процедуры при совершении основного договора, если основной договор сохраняет признаки крупной сделки, то имеет иные существенные условия. Ну, в принципе, это вытекает из существа требований закона по крупным сделкам. А вот второй момент, что дополнительное соглашение требует одобрения как крупной сделки, если оно направлено на изменение одного или нескольких существенных условий основного договора. Здесь, на мой взгляд, это более интересный случай, который призывает нас смотреть на дополнительное соглашение как на отдельную сделку, вот, в частности, в случаях с одобрением ее как крупной. То есть там могут быть иные существенные условия, которые, естественно, нельзя пропускать мимо, и, соответственно, все дополнительные соглашения также подлежат анализу на предмет их крупности, ну, наверное, и на предмет и заинтересованности тоже. Если меняется на круг
лица или имущество.
Да, и лица, и имущество тоже. Вот, ну, наверное, здесь все, что я хотел отметить, что, на что я, на чем я заострил свое внимание применительно к судебной практике за 18-й год.
Сергей, вопрос. Вот к обоим спикерам, и Андрею Александровичу, и Иван Сергеевичу. Вот исходя из того, что сегодня обозначили тему, подняли основные положения, ваше пожелание комитетам по данному вопросу, по подготовке корпоративных действий и корпоративных решений по данному вопросу. Андрей Александрович, ваше мнение.
Ну, пожелания, как бы, тут своевременно, самое главное, сообщали о всех фактах вот этих, заинтересованности и всего остального. Они, как правило, бывают после уже пришли, давайте одобрим, а уже одобрять нельзя. Вот основные пожелания к этому, чтобы сроки не нарушали, грубо говоря, следили за заинтересованными лицами и, соответственно, уведомляли регистратора, то есть о чем вот мы и говорили при проведении собрания, всех возможных заинтересованных лицах, а не только о тех, которые они считают нужными.
Так, хорошо.
Я отмечу, что на самом деле закон стал более витиеватым, более запутанным, но это дает на самом деле больше возможностей для акционерного общества. И ну, не надо бояться, если что-то пропущено, где-то что-то упустили. Нужно просто к нам обратиться, и мы 100% найдем варианты выхода из ситуации, тем более, что закон и судебная практика предоставляют такие возможности в полном объеме.
То есть, я так понял на оптимистичной ноте Ивана Сергеевича о том, что приходите эмитенты, заключаем договор на корпоративного секретаря, корпоративное обслуживание, и в том числе у вас не будет никаких вопросов здесь, проблем. Так? С учетом того, что нам сегодня осветили наши уважаемые спикеры. Уважаемые коллеги, мы завершаем нашу выступление уже в Приморском крае, уже там конец рабочего дня. Я хочу вот что отметить. Во-первых, спасибо большое Григорьевой Татьяне, это сотрудник нашего якутского филиала, которая вот переложила все размышления наших уважаемых спикеров в форму слайдов. Это раз. Второе. На следующее заседание среды у нас очень неординарная тема о реорганизации обществ и антимонопольном законодательстве. Вячеслав Николаевич Уколов, наш самарский коллега, подготовит материал. И с учетом своего богатого опыта работы в данном направлении, нам расскажет как раз по данному вопросу. Всем всего доброго. До свидания. До новых встреч.